Мир вам, дорогие братья и сестры, дорогие выпускники, близкие, родные ваши, все, кто присутствует в доме молитвы. Еще одно очень важное дело мы должны сделать, и это будет в молитве лично от каждого из вас. Читаем первое очень важное место, Матфея, 16 глава, 24 стих. Матфея 16, 24. «Тогда Иисус сказал ученикам Своим, «Если кто хочет идти за Мною, продолжите, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мною». Второе место. Мы читаем 1 Петра, 4 глава, 10 стих. 1 Петра 4, 10. «Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божьей». Почти на каждой молодежной конференции в последнее время звучит один и тот же вопрос. Важный вопрос и очень хороший. Молодежь спрашивает, как определить свой духовный дар? И сразу следующий вопрос. Как служить этим духовным даром сегодня в церкви? Между прочим, эта тема одна из самых сложных и в богословии, и в Библии. И если кто-то из вас уже сталкивался с ней и читал на этот счет литературу, можно найти самые противоречивые мнения. Давайте попробуем разобраться. Как мы будем с вами рассуждать? Тема моя – крест, таланты и дары. Мы посмотрим на таланты с одной стороны и на духовные дары с другой. И, в общем-то, в Библии мы часто находим, что это взаимозаменяемые понятия. Иногда под талантами подразумеваются дары, иногда наоборот, но мы сегодня разделим их. О талантах мы будем говорить и способностях, как о врожденных, которые имеет человек с рождения и даже неверующий. Напротив, о духовных дарах мы будем говорить, как о тех, которые человек получает с возрождения Духом Святым. Итак, а в чем между ними разница? И что между ними общего? Почему такая путаница сегодня, когда люди пытаются объяснить или отделить их друг от друга? Мы посмотрим на опасность талантов, которые не прошли через крест. И что только крест и силен освободить закопанный духовный дар и поставить его на служение Господу. Привлечем еще стихи и примеры, и будем проверять себя. Итак, талант – это выдающиеся врожденные качества, особые природные способности, так говорит словарь. Духовные дары – это также особенные духовные способности. Можно сказать, что это особенный дар благодати Духа Святого, которым верующий человек служит на благо церкви, братьям, сестрам или другим людям. А какое здесь различие? Согласимся, внешнее различие между ними провести очень трудно. Это как различие между ученостью и мудростью. Одного из наших студентов спрашивают, ты бы какую жену хотел, мудрую или ученую? А он так сконфузился на миг, а потом нашелся, наш студент. И он говорит, всех различий между ученостью и мудростью объяснить не смогу, но мудрая предпочтительней. Сестры, вы видите, каких сестер в будущем жен хотят иметь наши братья? Мудрых. А где здесь грань между ученостью и мудростью? Вот встретишься с человеком ученым, поговоришь – одно впечатление. Встретишься с человеком мудрым – может быть, он не знает много информации. Он не учился в колледже, не заканчивал университета. Но поговоришь с ним – и тоже есть впечатление. И иногда оно намного сильнее и глубже, нежели ученость, не правда ли? А теперь давайте мы посмотрим на различия. Вот если перед вами будет петь два человека, один верующий, другой неверующий, но вы не знаете, кто из них кто, и поют один и тот же гимн христианский, одни и те же ноты и одна и та же музыка. Как вы определите из них, кто верующий, кто нет? Кто-то говорит, если скажет в конце «Аминь». Ну, правильно, неверующего тоже можно научить этому. Согласимся, провести различие очень сложно. Мы понимаем, что неверующий человек может служить только своим талантом музыкальным, а верующий, кроме таланта, может здесь еще использовать духовный дар и способности духовные от Духа Святого. Но где грань? Но грань есть. И Священное Писание проводит эту точную грань. И сейчас мы пойдем за этой гранью и постараемся точно отличить одно от другого. Итак, мы посмотрим на 7 различий. Будем внимательны и будем проводить эту линию не просто для информации, а прямо внутри своего сердца. Итак, первое. Способности и таланты, заложенные в человека с физического рождения, у кого больше, у кого меньше, проявляются и до уверования. Духовный дар дается в момент возрождения. Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил. Заметим, не человеческими способностями только, духовным даром. Духовный дар дается Духом Святым, 1 Коринфянам 12 глава. Каждому дается духовный дар на пользу для устроения Церкви Христовой. Кстати, духовный дар может и очень часто совпадает с естественным талантом. Вот здесь и происходит путаница. Талантливый музыкант покаялся и теперь стал ходить в церковь. Чем он должен служить Господу? И кроме того, он получил еще и духовный музыкальный дар. Вот здесь, кстати, и нужно особенно бодрствовать. Ведь наши естественные таланты хотят бежать впереди, как это они делали всегда. Вот здесь нам поможет крест. Можно так сказать, что верующий человек, да, вот эти таланты, эти знания теперь должен провести через крест, чтобы поставить на службу их уже духовному дару. Духовный дар должен идти впереди. А все естественные таланты и способности теперь должны помогающую функцию исполнять. Помните, как Павел, обратившись к Господу по дороге в Дамаск, сразу стал использовать свой талант, талант учителя? Он же был научен. Как он приводит в замешательство иудеев? Кажется, сейчас всех обратит к Господу. А что делают братья? Берут его и удаляют. Братья, вы что делаете? Да пусть он идет проповедует, он сейчас всех людей покает вам. Братья знали, что нужно время, чтобы он возрос, чтобы он естественные эти таланты провел через крест и служил уже не просто талантом, а духовным даром. Второе. Таланты находятся в душе человека и направлены в основном к разуму и чувствам. Духовные дары находятся в духе нашем и направлены к сердцу и духу верующего. Как-то мы с братьями, я учился с Эфиопии, и мы пошли на служение в Меннонитскую церковь. И вот, когда мы пришли в эту церковь, служение было очень хорошим и замечательным, и проповедь была очень сильная. Но она ставила смешанные чувства. Я подумал, может, у меня одного так. Спрашиваю у братьев, а один из них, отвечая как бы за всех, говорит, для ума было много сказано, а для сердца ничего. Пришли с ними, пьем чай. И не можем никак разобраться. Проповедь сильная. Проповедник играл на чувствах людей так, что вначале все смеялись, но через несколько минут все плакали. А через несколько минут опять все смеялись, а потом опять плакали. Умелое воздействие на чувства. Но почему такое смешанное впечатление от проповеди? И, наконец, один брат говорит, в этой проповеди было много теологии, но мало коленологии. То есть этот человек действительно был подготовлен, и он применил все свои знания. Но он забыл одно. На коленях, пред Господом, как пели наши вот замечательные эти семьи, смириться, склониться и сказать, Господи, но все это пустое будет, если ты не пойдешь впереди, если ты не польешь духа благодати на эти слова и не коснешься сердец верующих. Вот это забыл сделать проповедник. И тогда что? Замечательно подготовленная проповедь, она была как холостой выстрел. Третье. Способности и таланты основаны на знании, а духовный дар – на познании. Пример. Как-то на одном вечере Псалом 22 прочитал артист, известный, замечательный. Он читал так вдохновенно и так артистично, что все не удержались и начали хлопать. Кстати, почему мы не хлопаем на служениях? Вы задумывались или нет? Кому обращено овации людские? К таланту человека. А мы не хотим прославлять таланты, даже самые лучшие. Поэтому мы говорим «Слава Богу!». Мы хотим воздать все это Господу. После него этот же псалом прочитал верующий человек. Конечно, в артистизме он проигрывал. Интонации его были самые простые. Но люди, не удержав, сказали вслух: «Артист знает псалом, а верующий знает своего пастыря». Итак, духовный дар, мы видим, он идет вместе с познанием. Четвертое. Таланты ищут славы себе и привлекают к себе, и по-другому не могут поступать. Духовный дар всегда ищет славы нашему Господу и привлекает ко Христу. Мне понравился пример, он уже давнишний. Как-то в Лондон приехал известный американский проповедник. Два друга согласились пойти на его проповедь, и, выходя из этого собрания, люди говорили: «Какой прекрасный проповедник и проповедь!» Через неделю они пошли послушать Спержина, и, выходя из собрания после проповеди Спержина, люди говорили: «Какой прекрасный Христос!» Вы видите, какая разница между одним и другим? И ведь это не только в проповеди, это и в пении, и в служении хора, да и в любом служении. Вот здесь и нужен крест, и поможет верующему только крест. Как ни странно, наши таланты и способности должны пройти через крест. Но почему? Разве таланты не даны Христом? Даны. Разве Он сам не даровал их с нашим рождением? Даровал. Но если таланты не пройдут через крест, они присваиваются себе и становятся предметом гордости, самопоклонения, самовосхваления и, что еще ужасно, требуют поклонения таланту от других. Павел пишет: «Ибо кто отличает тебя, что ты имеешь, чего бы не получил, а если получил, что хвалишься, как будто не получил?» 1 Коринфянам 4:7. И еще: «Эти человеческие таланты подавляют духовный дар так, что его не видно, и он не может действовать и не может созидать верующих в Духе и Церковь Божью». Пятое. Таланты, не прошедшие через крест, послушайте, приносят одни проблемы в церкви. Пример. Как-то в одном церковном хоре, еще там в России, я помню, завелся, ну, другое слово и не скажешь, один талантливый сильный бас. Замечательный голос. Когда поет соло, все хорошо. Но когда поет в хоре, никого не слушает. Ни регента, ни рядом сидящие партии, вообще никого. Каждое выступление хора – это его соло. Он продолжает петь, как он солировал, точно так же он поет и в хоре. Его одного слышно. Мучились с ним, мучились, пока он не переехал в другую церковь. Теперь другая церковь с ним мучается. А вот заметка в одной церковной молодежной газете. Слушайте. «Сегодня на вечернем служении очень хорошо спел молодежный хор. Два голоса особенно выделялись, голоса Риты и Васи». Тут уже два таланта. И тоже не прошедшие через крест. Двойная проблема. И это ведь проявляется не только у хористов, во всех областях жизни. Молодой талантливый проповедник, закончив учебу в библейском колледже, не в нашем, в другом, приходит к своему дедушке, пастору, и говорит: «Вы все неправильно верили и все неправильно проповедовали. Сейчас я вас научу, как надо правильно». Сколько таких молодых, талантливых, еще получивших образование, проповедников беды наделали в церквах? Ни себя, ни знания, полученные через крест, не провели. Поэтому и проблема. Павел говорит: «И слово мое, и проповедь моя, послушайте, не в убедительных словах человеческой мудрости, но в чем? В явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей». 1 Коринфянам 2:4. Павел же был отлично образован, учился у самого лучшего учителя, знал философию греческих поэтов, да вообще это был самородок. И он говорит: «Я в страхе в этой церкви и в трепете. Павел, чего ты боишься? Да ты рот откроешь, и все будут смотреть и слушать тебя, затаив дыхание». Он говорит: «Вот этого-то я и боюсь. Я хочу, Господи, чтобы ты шел впереди, а все это я отставляю в сторону, как только помогающее, а может, даже это и не нужно будет, чтобы дух твой и сила шли впереди, и на этом утверждалась вера верующих людей». Какой замечательный пример для нас. Вот еще пример. Опять музыкальный. Приезжаем на молодежную конференцию. Даже это был конгресс. С братьями заходим, все готово к служению, но служение еще не начинается. Стоят музыкальные инструменты и места для хора, где сейчас будет выступать хор вместе с оркестром. Смотрим, стоит ударная установка. И что интересно, в стеклянной комнате. Братья говорят: «Такого чуда еще не видали». А стеклянная комната зачем? Нашли дирижера этого оркестра и спрашивают: «Слушай, брат, объясни, мы вот задались вопросом, никак не можем понять, стеклянная комната зачем?» А он говорит: «Беда с этими ударными установками. Как только за него брата садим, его не узнать. Он бьет так изо всех сил, что никакого оркестра не слышно. Вообще никого не слышно. Весь хор и весь оркестр становится придатком барабанов». А братья спрашивают: «А сестер пробовали сажать?» Он говорит: «И сестер пробовали, никакой разницы. И сестру садишь, и не узнать. Бьет по этим барабанам со всех сил, как будто себя хочет показать». А я думаю: так что теперь? Теперь вот эти все горе-таланты в церквах тоже надо садить за стеклянные комнаты, которые пропускают, этот брат говорит, только 30-50% звука. Интересно было, кстати, смотреть на служение за этим оркестром. Этот барабанщик в этой стеклянной комнате бьет так, что сам чуть не оглохнет. Думаешь, как он там выживает? А к нам звук доходит только 30%. Друзья, это же проблема не в стеклянной комнате. Если нам всех этих горе-талантов садить в такие стеклянные комнаты, у нас стекла не хватит. И еще. Брат талантливый организатор, но вот опять беда. Ни с кем не может работать вместе. Все не то и все не так. Поручишь ему индивидуальную работу, сделает неплохо. А в команде ничего не выходит. Сам себя в стеклянную комнату заключил, ни с кем работать не может. Тоже своего рода солист, горе-солист. Братья свидетельствуют: нет ничего ужаснее таких горе-талантов. Сколько капризов от них, сколько обид, сколько неустройства в церквах из-за этого. А попробуйте задеть такой талант. Как вы думаете, что будет? В одной церкви первой скрипке дали балалайку. Как вы думаете, что было? Смертельная обида. Сломанная скрипка в одном углу и разбитая балалайка в другом. И обидевшийся на всех и на все, верующий в третьем. Чем ему можно помочь, не знаю. А вот Ахитофел имел особенный талант как советника. Но когда его талантливый совет отвергли и сказали: «Совет Хусии, архитянина, лучше совета Ахитофелова», вы помните, что случилось? Он не мог этого пережить. Пошел, удавился и умер. В одной церкви приходит сестра и говорит: «Пастор, у меня есть особенный талант». Пастор говорит: «Какой у тебя талант?» «Критиковать других». Пастор говорит, кстати, очень мудро ответил: «Сестра, вот этот талант зарой поглубже в землю, и тогда духовный дар увещевания откроется в твоей душе». А я так намечаю, в наших церквах таких талантливых критиков столько много. Сидят, все знают, как нужно делать. Знают все, как должен хор петь, как проповедник проповедовать, как служение должно вестись, но сами ничего не могут делать. Почему? Да потому что талант угнетает все в духовном смысле. Такой человек только способен на критику, больше ни на что. И правильно этот пастор сказал: в этом случае талант этот нужно глубоко закопать, и тогда духовный дар увещания будет откопан и будет поставлен на служение церкви. Нам не таланты критиков нужны, а нам нужны духовные дары увещания, вспоможения, ободрения, помощи. Вот что нам нужно. И еще, не так давно узнал статистику и очень порадовался вначале. Оказывается, в славянских церквах в Америке служат в два раза больше, чем в американских церквах. Только хотел порадоваться и узнал остальные цифры. Оказывается, в американских церквах служит 10%, а у нас 20%. Так ведь это 90% и 80%, которые не служат. Почему они не служат? Куда закопали они свои духовные дары? В какую землю? Ответ – глубоко в свое сердце. Сокровище есть, но за толстыми стенками глиняного сосуда его не видно. Благоухание есть, но сосуд не сокрушен. И благоухание не делает своего дела. Оболочка зерна, зерно имеет жизнь, но оболочка сдерживает жизнь и дары, и благоухание, так что семя остается одно и не может принести никакого плода. Вот здесь и поможет верующему крест. Здесь крест нам нужен больше всего. Если зерно, падши в землю, не умрет, останется одно, а если умрет, принесет много плода. Крест наносит сокрушительный удар этой оболочке, этому алавастровому сосуду, этому глиняному кувшину. Слушайте, и другого пути Господь не дал. Он нам дал крест для того, чтобы мы могли быть Его учениками и следовать за Ним. И Священное Писание, на удивление, не дает инструкции, как же открыть духовный дар верующему. Какая причина? Только одна. Есть только одна возможность открыть духовный дар. Отвергнуть себя, взять крест и следовать за Господом. И крест производит удивительное дело в душе верующего человека. Он отстраняет таланты и делает их второстепенными, помогающими, а духовный дар он откапывает и ставит на служение Господу, так что духовный дар скрыться не может, закопанным оставаться не может. Будет поставлен на служение Господу, и другого пути нету. И еще, если мы свой талант не отдадим на крест, на смерть, тогда наш талант приведет нас к гордости, самопоклонению и к духовному падению, и даже к смерти. Помните Ахитофела? А вот еще, не было во всем Израиле мужчины столь красивого, как Авессалом, и столько хвалимого, как он, от подошвы ног до верха головы, не было у него недостатка. Когда он стриг голову свою, он стриг ее каждый год, потому что она отягощала его, то волосы с головы его весили 200 сиклей по весу царскому. 2 Царств, 14 глава. Я специально посмотрел, сколько же это 200 сиклей, да еще и по весу царскому. 2 килограмма 280 грамм. Это столько весит каска у солдата в советской армии. Я вспоминаю, как после марш-броска первое, что хотел сбросить с себя солдат, так это была каска. Аж бедная шея сгибалась, а этот добровольно носил, целый год и не снимал. Зачем? Зачем такие тяготы? Чтоб похвалили, чтоб увидели и отметили, чтобы сказали: «Вау, какие волосы у этого человека! Да это ж самый красивый!» И как оно падало на сердце его, как мед, как роса. Но чем хвалился, от того и погиб. На том и зацепился, то и привело его к смерти. Вот так действуют таланты, требуют поклонения, ищут поклонение себе и приводят к падению. А как узнать талант, прошедший через крест? Есть много способов. Один брат, который строил больше 30 домов молитвы, еще в бывшем Советском Союзе, рассказывал, что у него был один хороший проверенный способ. Он говорит: приезжаю в любую церковь и объявляю, кто хочет возглавить строительный комитет, приходите завтра в 8 утра. Обычно приходят 8-10 братьев, все в костюмах, все руководители. Как узнать, какой из них? Он говорит: я беру лопаты и даю им просеивать песок. Как вы думаете, сколько остается таких горе-руководителей до вечера работает лопатой, просеивая песок? Как обычно, говорит, один какой-нибудь, самый простой брат. Приезжаю вечером, вот он один работает, а остальные лопаты стоят и этих уже руководителей никого нету. Бери этого брата, ставь его, и никогда, говорит, не ошибешься. Почему? Да у него образования, может, нету. Нету. Да он, может, способностей нету. Нету. Но самое главное есть. Талант руководителя распят. А значит, духовный дар руководства может свободно проявляться. И Господь может через него действовать. Да, через слабость и немощность. Да, через, может быть, нету знаний. Но Господь может действовать через него. Вот этот и нужен. Он говорит, проехал по 30 церквам. Нигде не ошибился. Друзья, а вот еще один пример. Как-то одного брата в церкви несправедливо наказали. Просто не разобрались. Бог допускает такие вещи с нами. Лишили проповеди, служения и посадили на заднюю скамейку. Просто не разобрались. Какая, вы думаете, была реакция? На удивление, ни тени обиды. Он сразу занялся хозяйственной работой на благо церкви. Нельзя служить? Буду трудиться. От него никто не услышал ни одной жалобы, ни самосожаления, ни встречных обвинений. Послушайте, с молитвой и благословением всех братьев, кто так несправедливо с ним поступил, он продолжал трудиться и на этой, ну, кажется, малой, низкой позиции точно так, как он трудился на высокой. Это тоже следствие креста. Без креста человек тут же покроется обидой, ропотом, обвинением всех и вся. Если талант прошел через смерть на кресте и воскресение со Христом, он приобретает удивительное свойство. Такой брат или сестра не талант свой видят, они видят свои немощи и несовершенства. У них очень часто одна молитва: «Господи, будь милостив ко мне, грешнику». Такой почитает себя рабом, ничего не стоящим, которого невозможно ни обидеть, ни унизить, и который и сам не может обидеться. Почему? Да он занял самое низкое место на кресте, ниже которого нету. Он может работать и успешно один, и в команде, и в почете, и в уничижении, и первой скрипкой, и последней балалайкой, и соло петь в хоре, и сливаться с другими голосами, и на самой высокой руководящей позиции, и с лопатой, и тряпкой в руках, как Господь омывает ноги учеников. Помните, как он это сделал в горнице перед вечерей? Духовный дар в этом случае идет впереди, прославляет нашего Господа, привлекает ко Христу, созидает верующих в духе. Церковь, как строение духовное, служит на пользу к назиданию верующих. И вся слава в этом случае идет только Господу.